Тема не самая простая, но до некоторой степени любопытная. Наверняка вы слышали, что прежде чем заниматься йогой, желательно обладать определенными нравственными величинами. Или, по крайней мере, человек должен понимать, что существует духовность, существуют определенные вещи тонкие, которые не взвесить, соответственно, весами, но которые наверняка будут влиять на реальность. Так вот, сложность сегодняшней лекции заключается в том, что по-разному, мягко говоря, можно смотреть на одни и те же вещи. Допустим, существует 5 заповедей или 5 предписаний для ямы, 5 предписаний для неямы, то есть как бы внешние предписания, как человек себя должен позиционировать в этом мире и как он, соответственно, рекомендуется ему себя вести. И внутреннее, соответственно, насколько он должен четко отстраивать работу мыслей, тех желаний или тех амбиций, которые бывают у человека. Это до некоторой степени важно. Почему заключается сложность? Потому что на каждое значение, которое существует в йоге, можно, мягко говоря, по-разному смотреть. Не насилие. То есть, когда не рекомендуется причинять страдания живым существам или неживым, ну, неважно, тем существам, которые вас могут окружать. Тогда давайте рассмотрим с точки зрения тела, с точки зрения энергии и с точки зрения, например, внутренних переживаний или духа. С точки зрения тела, почему не рекомендуется причинять страдания другим? Ну, я думаю, понимаете, что если по закону кармы это все существует, если вы кому-то причиняете страдания, кто-то страдает, значит, рано или поздно это вам может вернуться. То есть, такое прагматичное, понятное решение. С точки зрения энергии то же самое. Если какое-то существо рядом с вами будет страдать, и вы будете являться причиной этого страдания, то, соответственно, то же самое с точки зрения закона кармы, это рано или поздно вам вернется. То есть такая же энергия к вам придет в гости. Ой, ну на самом деле все намного сложнее в этом мире. Есть люди, которые, наоборот, живут за счет того, что совершенно спокойно причиняют страдания другим живым существам и думают, что это круто, они выполняют по-своему свои функции. Никогда не сталкивались с таким, нет? Не знаете? Есть действительно существа, которые выстраивают в этом мире свою парадигму жизни, ну, мягко говоря, за счет других. То есть у них концепция берет в жизни все или использует других во благо там, тех интересов, которые возникают у человека. И они довольно неплохо живут, можно сказать, с экономической точки зрения или еще какой-то определенный промежуток времени. И, к сожалению моему, из-за таких людей может сложиться впечатление, что закона кармы, например, не существует. Понимаете, о чем говорю? То есть вот есть какой-то там человек, который просто подавляет вокруг себя все и очень даже хорошо живет. Я могу привести вам другой пример. Знаете, есть шубы из норки, например. Норка или как это еще из чего делают? Из соболя, да, по-моему, да? Красивая такая шерстка, вот у них забирают эту шерстку, соответственно, и делают из этого всего шубу. Но если посмотреть в природе, за счет чего такая красивая шерстка появляется у этого существа? За счет того, что оно использует более меньших существ в своих целях, то есть просто ест тех, кто находится меньше. И тоже получается, что как бы, а где же закон кармы? Почему, допустим, эта норка там, или не знаю что, может есть там слабых мышек маленьких, которых она больше во много раз? И у нее такая лоснящаяся кожа. Да, потому-то она и может, что у нее на данном этапе развития именно такая карма, что сейчас, пока это существо живет за счет, например, тел других. Но рано или поздно все это может измениться, мягко говоря, на 180 градусов. В этом есть определенная проблема. Так вот, если вернуться к людям, действительно есть определенные люди, которые живут за чей-то счет и считают, что это нормально. Более того, у них это чуть ли не в религию все возведено, что мы короли Вселенной, а все остальные, соответственно, должны быть рабами, гоями и нам служить, а мы, в общем, под тем писанием, которое у нас есть, будем ими руководить. Люди, короче, очень так серьезно накапливают карму. Не рекомендую, конечно же, вам становиться на такую позицию, а наоборот, у йогов диаметрально противоположная позиция. То есть, когда йог не может себе позволить причинять живым существам страдания по именно нравственным и энергетическим принципам. Это до некоторой степени важно. Давайте рассмотрим исторически определенные данные, как в прошлом йоги относились между собой, между своими учениками. Сразу возникают определенные аналогии Тилопа Наропа, Марпа Миларепа, ну и так далее. Да, знаете, слышали, нет? Это линия Кармакагью, которая, ну, довольно известная, которая смогла сохраниться в это время. А там вы, если будете разбираться, вы узнаете совершенно такие удивительные вещи, что на определенном этапе, если учитель как бы видит, что у ученика какие-то проблемы, то он будет создавать проблемы для своего ученика. Для чего? Допустим, Марпа заставлял своего ученика Миларепу строить башни или дома, большие дома, многоэтажные дома. Последний дом, который он ему сказал сделать из камней, это шестиэтажная башня, по-моему, из девяти. Девятиэтажная, по-моему, шесть он достроил, и потом стройку остановили, так сказать. Но это же вообще кощунство. То есть почему тогда Марпа причинял определенные проблемы Миларепе? Причем причинял страдания очень так серьезно. То есть он практически занимался самодурством и говорил сначала там строить один дом, потом говорит, нет, я плохо подумал, все разбирай, в другом месте другой дом. То есть круглый дом это плохо, мы построим квадратный дом. Квадратный, никогда, он сказал, треугольный, по-моему. Потом приходит через полгода, смотрит, когда дом уже наполовину возведен, говорит, слушай, ты что треугольный дом-то строишь? Он говорит, ну как, вы же мне сказали, ты что, дурак, что ли? Я тебе сказал, да никогда, да разбирай, это магический дом, это плохо. Ну, в общем, причинил ему, мягко говоря, страдания. А в конечном итоге вмешалась его жена, которая, ну, просто увидела такую ситуацию. Из-за того, что он на своей спине носил камни и глину, у него там сначала образовалась маленькая рана, потом эта рана загнила, потом у него пол спины уже стала раной. И когда Докумема, жена Марпы, это все дело увидела, она сказала, слушай, ты изверг, в общем, что ж ты делаешь, над мальчиком издеваешься. Ну, мальчик, он на самом деле очень здоровый уже был, то есть ему около 30 лет к тому времени было Миларепе. Ну, в общем, смысл в том, что если учитель понимает, что у ученика есть негативная карма, то понимаете, в чем... Слушайте, я, честно говоря, не уверен, что это нужно рассказывать вообще. Но тогда учитель просто становится как бы средством, которое эта карма проявляет. Потому что по закону кармы Миларепа не мог получить больше того, что ему по его карме было суждено. А почему по его карме было суждено? Потому что Миларепа стал причиной смерти 35 человек. То есть он убил 35 человек и после этого задумался, как плохо у него теперь будет с будущей жизнью. Из-за этого он стал искать учителей для того, чтобы изменить свою карму. Из-за этого, в принципе, и проявились последующие события. И в конечном итоге вмешалась его жена и не дала Марпе довести до конца снятия кармы с Миларепы. Она отправила его к там, другому учителю, написала там подложное письмо, дала там реликвии определенные. Но это второстепенно. Из-за того, что Марпа не смог сделать то, что необходимо было по карме, сделали бандиты. Через несколько лет, когда он уже ушел заниматься собой, так сказать, в пещеру, и они уже знали, что с Марпой никогда не увидятся больше, то, соответственно, пришли к нему в пещеру бандиты, ну, как сказать, бандиты, охотники, которые, рэкетиры, грубо говоря, по-современному. А они же люди такие, своеобразные, они занимались тем, что сначала хотели забрать что-нибудь у Миларепы, потом просто поднимали его на руки и бросали на землю. Ну, очень много раз. Поднимали и бросали, смотрели, сколько он выдержит. Ну, просто реально издевались. Это таким образом они очистили всю ту последнюю карму, негативную карму с энергетической точки зрения, которая была у Миларепы. Еще раз повторюсь, здесь очень четко нужно понимать, кто причиняет страдания другому. Вполне возможно, мы эту лекцию выложим, и я не буду вырезать то, что я вам рассказывал про Марпу и Миларепу, вполне возможно, то ни в коем случае нельзя делать осознанно, короче, лучше на эту стезю не становиться. Марпа мог позволять себе такие поступки по отношению к Миларепе только потому, что уровень Марпы был невероятно большой, и он мог за счет своей личной практики устранить ту негативную энергию, которую забирал у Миларепы. Понятно? Вот представьте ситуацию. Человек страдает, носит камни. А он реально страдает. А почему он носит? Потому что ему сказала Марпа, и он концентрируется на Марпе. Значит, вся та негативная энергия страдания, которая есть у Миларепы в данную секунду, она уходит к его учителю. Но учитель в этот момент, он не телевизор смотрит, не на диване сидит, он реально занимается самосовершенствованием, то есть он пережигает его карму своего ученика за счет личной практики. Только в этом случае это возможно. И что вы думаете, Марпа был такой самодур, что ему это привиделось? Ничего подобного. У него был учитель Наропа, который прошел не менее тяжкие испытания от своего учителя, потому что у Наропа был Тилопа. А Тилопа был, ну, мягко говоря, вообще очень оригинальный дядька, который мог там по полгода, по году сидеть в медитации. Он просто сидит в медитации, занимается там своими делами где-то. А вокруг него ходит, соответственно, его ученик и просит от него хоть какие-то учения. «О, учитель, дай мне что-нибудь, вот какое-нибудь учение, чтобы изменить свою карму, чтобы изменить свою энергию, чтобы изменить свой уровень развития». Ну и, соответственно, он не обращал на него долгое время внимания. Он мог раз в полгода встать со своего места, ну и куда-нибудь пойти. И, соответственно, ну, могу привести яркий пример такой. Он забрался на высокую башню в том городе, где они жили, и сказал своему, он даже не ему сказал, он сказал так в пространство: «Вот если бы у меня был здесь достойный ученик, преданный, он бы не раздумывая прыгнул сейчас вниз». Ну, соответственно, его ученик Наропа прыгает вниз и разбивается, естественно, он лежит внизу весь переломанный. Я понимаю, насколько дико это для вас звучит, потому что что за йога такая странная, да? Конечно, к йоге это не имеет пока никакого отношения, но здесь речь идет о том, чтобы убрать с ученика определенные кармические ограничения, которые никогда не дадут этому человеку развиваться. Короче, смысл в чем? Человек получает в течение жизни определенные энергетические проблемы. Если они у него существуют, он не способен к йоге до тех пор, пока не избавится от этих энергетических проблем. И определенные учителя, которые находятся на должном уровне, зная этот закон и зная, видя карму своего ученика, могут давать им определенные проблемы. Они даже ничего не делают. Тоже он как бы не заставлял его камни носить. Он говорит: «Хочешь учения? Пожалуйста, построй дом, я тебе дам учение». Ну, строй. То есть как бы здесь такие договорные взаимоотношения. Но главное, это вы как бы должны понять вот этот закон, как карма негативная влияет на физическое тело и на сознание. И если у человека эта негативная карма есть, к моему большому сожалению, она не даст ему развиваться. Потому что негативная карма, вот в примере, допустим, с Миларепой, у него было убийство этих людей. Ну, в двух словах скажу, конечно же, он был не отморозок, он и не хотел их ничего убивать. Там получилось практически случайно. Его мать заставила отомстить его родственникам. Она сказала: «Пойди, дорогой, научись черной магии и отомсти тем, кто нам причиняет определенные проблемы». Ну, как слово матери закон, да, он пошел, обучился, пришел и принес эти страдания. Но дело в том, что такими страданиями, те страдания, которые эти люди пережили, соответственно, уже были записаны в личную карту кармическую Миларепы. И с этими страданиями он уже ничего не мог поделать, поэтому он и начал искать учителя теперь, чтобы от этой кармы избавиться. И поэтому Миларепа мог ему, вернее, Марпа мог ему предоставить определенные условия, чтобы он до некоторой степени начал изменяться. Я вам скажу так, я вот наблюдаю за людьми, которые сейчас, ну, уже накопили определенное количество кармы. Видно, что они тяготеют карму. И вот эти люди пытаются, например, заниматься йогой. И очевидно, они не, ну, у них не получается. Они пытаются, пытаются, или травму какую-нибудь получат, или еще что-нибудь. Но он по факту не может развиваться. Поэтому я вам расскажу не какую-то иллюзию, а лишь привел вам пример, что если у вас есть определенные проблемы, допустим, в теле, в энергетическом теле, вам действительно будет трудно заниматься йогой. И те примеры, которые привел по поводу Марпы и Миларепы, например, вы недалеко ушли от... Да, вы вполне возможно никого не убивали. Хвала богам, что у вас такая благая карма в этой жизни. Но то, что есть определенные проблемы у каждого из вас, ну, практически 100%. И вот исходя из этого, можно понять, или прикладывать к себе усилия, или заниматься йогой такой, знаете, вот там, ну, чуть-чуть позанимаемся, подышим пранаямку, и все будет хорошо. Без изменения своей энергии и без изменения как бы своего тела будет крайне сложно вам ну, как бы эволюционировать. И Миларепа, он крайне необходим был для этой цивилизации, потому что его след, он колоссален. И многие еще поколения будут на примере Миларепы учиться или стремиться к самосовершенствованию. Ну, короче, если в двух словах ответить на ваш вопрос, карма или не карма зависит не от самого даже действия, а от того результата, который получают все участники этого действия. В одном случае это убийство могло быть страшной, страшной кармой. Но в случае с Миларепой, если Миларепа даже послужил причиной убийства этих людей, но за счет того, что он смог изменить свою энергию в этой жизни, конкретно вот в этой материальной жизни, изменилась энергия всех тех людей, которые были уже кармически связаны с ним. Поэтому это, ну, до некоторой степени допустимо. Но еще раз повторюсь, я вам не рекомендую даже кузнечиков убивать без необходимости. Это все равно будет вмешательство в определенный промысел Бога. Ну, грубо говоря, вот как христиане выражаются. Есть кузнечик, у которого есть свои там прерогативы, например, в жизни. Он там ест траву, например, определенную. И если вы убиваете этого кузнечика или там какое-то другое живое существо, то вы выполняете роль создателя. Но если получается, вы не создали этого кузнечика, то вы вмешались в чью-то игру. Но это равносильно, знаете, есть футболисты, они между собой там бегают, мячик пинают. Кто-то говорит, то есть, слушайте, что они за одним мячиком гоняются? Дадим им там, сколько их там, 20 человек, наверное, бегает по полю, да? Там, по 11 человек, сколько там в команде сейчас? А? Ну, 22 мячика давайте выдадим каждому, и все будут счастливы по-своему. Чего они, дураки, между собой там соревнуются, правильно? Поэтому, если у людей как бы такой уровень развития, что они еще играются в мячик, вполне возможно, им нужно накопить этот опыт, чтобы они потом поняли, стоит им в этот мячик играться или не стоит. Вообще, этот закон, эта тема непричинения вреда, она очень и очень сложная. То есть с разных позиций можно совершенно по-разному смотреть на эту тему. Есть в Индии целое направление, джайнизм называется, когда люди ходят в марлевых повязках, они когда ходят по улице, перед собой веником подметают, чтобы ни на какое живое существо не наступить, там всю воду фильтруют они, чтобы, не дай бог, там бактерию какую-нибудь не выпить. Ну, тоже, понимаете, воет концепцию непричинения вреда уже за рамки здравого смысла. Тогда вся жизнь получается у человека, это как бы чего не сделать. Но этот закон, он имеет и обратную сторону. Иногда намного страшнее чего-либо не сделать, чем получить какие-то последствия. Если вы будете заниматься йогой в будущем, то вполне возможно, вы как бы будете сталкиваться еще часто, как карма неоднозначно воспринимается космосом. Ну, космосом в абсолютном смысле. Не говорю слово «Бог», потому что это такая христианская урезанная концепция. Богов много, они разные. А вот если взять всю галактику, то галактические законы кармы, они иногда довольно сильно отличаются от общепринятых, которые на этой планете существуют. И надеюсь, что вы будете заниматься, соответственно, вы будете видеть разные грани, которые существуют на этой планете с точки зрения хорошо и с точки зрения плохо. Но я бы тогда шире немножко посмотрел. Конечно же, нужно думать, прежде чем делаешь. Но в абсолютном смысле, как показывает опыт, собственное мышление или уровень человека при принятии решений не всегда может быть ясным. То есть неясно. Может присутствовать неясность ума, когда человек делает тот или иной выбор. И тогда рекомендуется заниматься здравомыслием. То есть при принятии или перед тем, как принять какое-то решение, необходимо посоветоваться с компетентным человеком и посмотреть какую-либо литературу, которая об этом событии может говорить. Тогда есть вероятность, будет минимизация какого-либо поступка с какими-либо последствиями для тебя. А если от себя все, это будет, ну, возможно, будет сложно. Если, конечно же, ты можешь, ну, избежать какого-то события, лучше избегай, но не нужно доводить до абсурда. Самое главное, еще раз пойми, что нужно придерживаться именно здравомыслия при принятии того или иного решения. Это очень важно. Часто, я знаю, по собственному опыту, когда возникают какие-то эмоции, например, по отношению там, к каким-то событиям, очень сложно на эмоциональном уровне дать адекватную оценку как самого события, так и при там, команду к себе делать или не делать что-либо. Вот тогда и нужно проявлять здравомыслие. Это самое главное. То есть на начальном этапе крайне сложно как бы принять верное решение на 100%. Объясню, почему я это говорю, именно про начальный этап. Потому что любое событие, которое у тебя перед глазами проявляется, разумному человеку стоит 1-2 раза принять, ну, как бы правильное решение, и он накопит опыт. В последующих событиях, которые будут примерно аналогичны, он будет автоматом уже делать правильные поступки. Понятно, о чем я говорю? Ну, допустим, вот ты принял решение, что да, ежиков можно переехать ночью, поэтому буду ездить только днем. Все, ты для себя решил, и в следующий раз, когда тебя зовут на ресеминар, ты будешь ехать только по утрам. твой выбор. Значит, ежики будут свою жизнь заканчивать под другими колесами. Следующее – правдивость. Правдивость – это, соответственно, не только говорить людям правду, когда вам говорят, а ты нарушал там скорость, ну, я говорю гаишнику, привожу пример, там, у них, они сейчас даже не спрашивают, они камеру показывают сразу. Ну, какой-то пример, что это не только правдивость внешняя, когда ты другим людям говоришь правду, а во многом это же правдивость самому себе, когда ты будешь честен перед самим собой. Честность, правдивость — это тоже до некоторой степени важное качество. Как вы думаете, почему? Какие варианты?
Рано или поздно все равно правда всплывет.
Совершенно правильно, с одной стороны. Но есть еще такая энергетическая проблема, что человек, который говорит иллюзорные вещи, он входит в противоречие со всем космосом. Бытовая ситуация, которая наверняка в современности происходит часто. Муж приходит поздно с работы, его любимая супруга спрашивает: «Дорогой, где же ты был?» Что он отвечает обычно? Он не будет говорить, что он пиво пил, он скажет что-нибудь другое, на работе задержался, да? Но он пил, съел пиво со своими друзьями, допустим, да? То есть получается, если человек говорит систематически не то, говорит не о той действительности, в которой находится, то он создает для других людей вот много этих иллюзий. И в конечном итоге наступает совершенно на подлая вещь на определенном этапе. Из-за того, что вокруг него образуется эта иллюзия, вернее, энергия этой иллюзии, это как очки. А представьте, что человек надел на себе очки, которые его изменяют реальность. Что будет, как вы думаете? Он сам будет ошибаться. Он сам будет ошибаться, потому что он будет воспринимать на определенном этапе реальность не такая, какая она есть на самом деле. Получается, что вот люди будут смотреть на какое-то явление одним образом, а он будет другим. А в итоге у него будет конфликт с обществом вокруг. Это вот самое простое объяснение, почему энергетически не стоит говорить неправду. Сам человек будет страдать. То есть те люди, которые врут, есть такое понятие, в политике, по-моему, это используется, ложь. Чем больше ложь что-то, тем проще в нее поверить. Слышали, нет, вот, что кто-то из этих сказал, из правителей, то ли в Америке, то ли в Англии, но такая вот концепция как бы существует. Действительно так, что чем сильнее человек формирует ложь, тем легче в нее поверить. Но рано или поздно это обернется самому человеку. Пациент, давай вот примитивный пример, значит, у человека рак, да? То есть он уже живет, у него уже там последняя стадия, четвертая стадия, уже все. А ему не хотят, говорит, ну а что? Он говорит, полечим его немножко, зачем он будет страдать? Ну, я утрирую, ну, примерно так. Но ведь это оттягивание просто самого процесса. Человек просто больше будет страдать или дольше будет сидеть на таблетках. Иногда правда, она, может быть, будет неприятная, но не будет противоречить той реальности, в которой мы находимся. Поэтому я понимаю, да, есть такая концепция ложь во спасение. Здесь опять-таки, кто говорит и кому говорит. Иногда, наверное, это допустимо. Но если на таких примитивных условиях, то лучше подумать, стоит ли это делать. Воровство. Почему не рекомендуют воровать или брать чужие вещи? Это просто жизненный опыт уже. Говорит, знаете, как деньги, которые приходят спонтанно. Как они спонтанно пришли, так они спонтанно и уйдут. И все события, которые будут рядом с ними развиваться, чаще всего не принесут как бы пользы. Но воровство с точки зрения энергии, оно точно так же имеет определенные конкретные последствия. Представьте, что человек какой-то потерял какую-то вещь, даже, допустим, по карме. И есть другой человек, который нашел эту вещь и, допустим, присвоил. Теоретически он мог бы ее вернуть, но не возвращает. То с точки зрения энергии он как будто забирает страдания другого человека себе. И эти страдания на определенном этапе к нему обязательно вернутся. Понятна логика? То есть если какая-то вещь, которая обладала определенным, допустим, определенной ценностью, если она для человека начинает причинять страдания, то, соответственно, тот, кто взял, эти страдания забирает себе. Я вам скажу так, что многое, что в этом мире связано с невестами, вестами, ну, точнее, с вестами вряд ли, с женихами и так далее, обросло всякими предрассудками, которые совершенно абсурдны. Ну, то есть люди основываются на определенных вещах, которые к реальности никакого отношения не имеют. Но что касается чужой одежды, в любом случае, если там есть энергия в этой одежде, зачем ее трогать? чужая энергия, зачем вам с ней, ну, как бы, соприкасаться? С точки зрения энергии, естественно, если человек умер, ну, вот представьте, у человека была какая-то вещь, она была пропитана его энергией. Теперь его тело, как это принято в современном обществе, закапывают в землю, и его начинают поедать червяки. Да? Так происходит. Или там бактерии его начинают разъедать. То какая энергия возникает вокруг этого тела, которое перестает быть телом? Ну, представляете? То есть происходит процесс гниения. Какая энергия возникает? Вот если была взаимосвязь между телом и вещью, то, соответственно, эта вещь будет обладать такой же энергией, которой тело и обладало. Черные маги иногда используют этот принцип, когда берут вещь другого человека и хоронят с трупом, другим даже трупом. Но когда труп начинает разлагаться и энергия влияет на вещь другого человека, то энергия трупа возникает вокруг этого человека. И есть разные уровни энергии, разные вибрационные уровни энергии. Представляете, вот есть, допустим, энергия жесткая, потом мягче, 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 и совсем мягче. Представьте, что у какой-то вещи очень жесткая энергия, допустим, ну, попалась к вам. А вы занимаетесь самосовершенствованием и, общаясь с этой вещью, изменяете ее в лучшую сторону, энергию самой вещи. Значит, тот, кто вам дал эту вещь, получит ту же самую энергию. Это обратный закон. То, что мы рассказывали с вами, положить какую-то вещь к трупу, который будет разлагаться, и, соответственно, хозяин этой вещи получит негативную энергию. То же самое, если вы будете развиваться, то тот человек, который вам дал позитивную, ну, как бы вещь, получит от вас позитивную энергию. В принципе, этим йоги и занимаются. Это не значит, что они берут у других другие вещи и начинают там чем-то заниматься. Нет, они просто по жизни поддерживают свою энергию на должном уровне, соответственно, таким образом влияют на пространство вокруг. Поэтому важно не то, какая вещь или там где вещь, а то, как вы живете в абсолютном смысле. Стирка вещей в воде, особенно если эта вода, ну, более-менее проточная, хорошая, конечно же, влияет на энергетику. Очень часто вещи начинают... Ну, они как, являются как бы как защитой. Та же самая черная магия, она говорит о дырочках очень часто. Когда у человека возникают дырки на одежде, то для определенных тонких существ это является как лазейка как бы к самому человеку. Поэтому одежда, она действительно защищает. Более того, в древности, когда, ну не в древности, а буквально там 100 лет назад, почему вся, ну не 100 лет, больше, наверное, лет 150 в России, очень много было одежды с оберегами. Потому что на тот момент еще была информация о тонких материях, которые могут влиять на человека. Поэтому одежда, она была чаще всего именно обережная. И обереги — это энергетические, как бы, короче, нормальный оберег, он как мандала влияет на реальность вокруг. Соответственно, если у человека были определенные обережные вещи, то энергия негативная не могла к нему поступиться так просто. Дальше, накопительство. Знаете, наверное, что есть люди, которые страдают накопительством. Это как в бизнесе, знаете, первый миллион долларов обычно зарабатывается, как получается. А вот потом все было честно. Да? В принципе, у человека, когда он находится на уровне манипура чакры, ну, есть такое понятие, что сознание человека может закрепоститься в разных как бы энергетических слоях его внутреннего мира. И, соответственно, получается, что люди, которые на уровне манипуры, им очень сложно расстаться с какими-то вещами. Или они хотят больше, больше. То есть они в этом чувствуют кайф. Вот когда он осознает, что у него не просто машина, а три машины. И у него из манипура чакры вытекает энергия. И он этим испытывает удовольствие. То есть он получает удовольствие от того, что осознает. Это такая вот вещь. Знаете, по-моему, у Гоголя... Кто был, который страдал просто накопительством в непомерных масштабах? Плюшкин, точно. Вот этот крайний пример, когда у человека, соответственно, он с вещами просто не мог расстаться. Он копил все. То есть все, что можно было в дом, он все это тащил к себе в конечном итоге. Это крайний пример, конечно, одержимости. Но почему мы этот пример вообще рассматриваем? Потому что человек, который имеет много вещей, у него есть одна проблема. Как вы думаете, какая? То есть между тремя машинами или в этой поехать, или в этой, или в этой, да? В йоге это объясняется так, что вещи, которые вы имеете, они находятся не просто так в этой реальности, не просто так, потому что вот вы просто заплатили деньги, они просто у вас находятся. Нет. Каждая вещь, которая находится около вас, удерживается в пространстве вашей жизненной энергии. То есть вы должны энергетически эту вещь всегда подпитывать. Какой-то есть фильм на эту тему, не могу сейчас вспомнить, но где именно пытаются уже эту концепцию с физической точки зрения привести, что обладание большим количеством вещей требует большого количества вашей жизненной энергии, чтобы это удерживать. Не просто держать, а то, чтобы эта вещь находилась около вас. Поэтому в йоге рекомендуют, если вы хотите разобраться со своей энергией, то в первую очередь вы должны быть до некоторой степени чисты от этого накопительства. То есть чем больше этих вещей будет, тем сложнее будут эти вещи удерживать около себя. Различие между людьми, оно иллюзорно, да, очень сильно иллюзорно. Точно так же и человек, который обладает какой-то вещью, он должен насытить эту вещь своей энергией, жизненной энергией. Есть такое понятие – богатство есть, а счастья нет. Слышали когда-нибудь, нет? Ну, сталкивались, наверное, с таким, да? Что человек, который материально обеспеченный, казалось бы, ну вот все, у него, ну вот все хорошо, вот, а счастья нет. Почему? У меня есть один знакомый, у которого там большая фирма, штат сотрудников. Вот он говорит, ну что ж такое, говорит? Все есть, все хорошо, все. А счастья нет. Да потому что все его счастье, которое есть, оно переживается другими людьми. То есть он бы и рад был что-то испытать, но не остается энергии. На противоборство, на удержание вещей уходит все, что у него есть. Потому что таковое счастье, если рассмотреть с примитивной точки зрения, это тонкая трата энергии от чего бы то ни было. Ну, приведу вам пример. На уровне Муладхара чакры счастье испытывают, когда, допустим, причиняют кому-то боль, например. Вот тоже, когда животное вгрызается в тело другого животного, то оно испытывает экстаз от того, что оно это делает. Понятно? То есть, ну, это вот именно выход энергии через Муладхара чакру. На уровне Сватхистхана чакры счастье – это когда человек испытывает какое-то сексуальное возбуждение очень сильное, это считается выход энергии, и в этот момент человек испытывает счастье, обычный человек. На уровне Манипура чакры, когда один менеджер кинул другого менеджера, он испытывает счастье. Понятно, я постараюсь максимально доходчиво как бы объяснить, потому что у Манипура чакры, у них обладание каким-то ресурсом материальным, это считается, ну, как бы чувствуется очень приятным. С точки зрения, соответственно, анахата чакры, приятность – это лицезреть, например, любимого человека рядом, или что такое уже более возвышенное и тонкое. То есть там нет такой траты энергии, поэтому люди, которые живут на уровне анахаты, они более человечные и приятные. Вишудха чакра – это удовольствие от противоборства, например, когда там глава какой-то корпорации побеждает другую корпорацию, и вот он сейчас на коне, и у него все хорошо, он чувствует этого определенное наслаждение. То есть, когда человек поборол кого-то, грубо говоря. Ну, уже, соответственно, более тонкие вещи. Что касается аджна-чакры, это, допустим, счастье от реализации какого-либо проекта. Вот, допустим, человек делает какой-то проект, вкладывает туда ресурсы, вдруг проект, все, он созрел, он проявился. Это вот счастье для аджна-чакры. Считается, что сахасрара-чакра, она не в таком виде проявляет счастье. Сахасрара-чакра и счастье – это когда человек, допустим, выходит за рамки обыденного мышления, когда он начинает смотреть на реальность немножко иначе. Это сложно объяснить, как можно иначе смотреть, но допустите, что можно. И вот счастье через сахасрара чакру – это изменение работы сознания в глобальном масштабе, грубо говоря. Опыт показывает. У меня есть знакомые, за которыми наблюдаю уже много лет, которые страдают этой формой накопительства. Они получили кучу передач от разных лам, то есть, ну, так и получается, что приезжает какой-нибудь лама, примерно одна и та же тусовка по всем и ездит. И там, и там, и там, то есть они вот накапливают, накапливают, накапливают. Но, как показывает опыт, те знания, которые они накапливают, им очень сложно потом реализовать. Просто реально очень сложно. Вот, соответственно, должен быть определенный баланс между знаниями и личной практикой. Есть люди-философы, и философы, к сожалению, не способны к развитию. То есть они, как, знаете, библиотека с большим количеством мертвых знаний. А чтобы систематизировать эти знания, у них не хватает тяги. Это если сравнить пример с компьютером, когда, знаете, у человека, допустим, большая оперативная память, огромная оперативная память, но маленький-маленький процессор, который не может эту информацию просто обработать. И получается, залежи накапливаем, а реализации этих залежей все равно никакой нету. Поэтому нужно придерживаться определенной гармонии между теми знаниями, которые вы накопили и смогли освоить. И, соответственно, последнее, то, что рекомендуется, это брахмачарья. Брахмачарья в грубом переводе на русский язык – это воздержание от сексуальных утех в каком-то объеме. Причем кто-то в этой брахмачарье видит полный отказ от сексуальных взаимоотношений, кто-то частично, кто-то там наполовину, ну и так далее. То есть это понятие тоже такое довольно широкое. Как вы думаете, почему не рекомендуется тем людям, которые стали на путь самосовершенствования, активно заниматься утехами своего тела через удовольствия телесные? Какие варианты? Ну, есть писание, где говорится наоборот, что секс – это наполнение энергией. Не встречались никогда? Я тоже не встречался, пока не столкнулся с группой людей, которые реально озабочены такими вопросами. Они говорят, да какая там йога, какие аскезы, вы что, наслаждаться надо? Ну и так далее. Хорошо, ваше мнение я услышал. Трата энергии. Какие еще варианты? Знаете, это как с убийством. Или с каким-либо причинением вреда, не вреда. Любое событие, которое будет вокруг вас, его можно по-разному трактовать и использовать. Если вы можете себе позволить от времяпрепровождения сексуальных получить определенное благо, попробуйте. Если вы не можете, вполне возможно, вы потратите энергию. Как показывает опыт, люди, которые могут контролировать свою сексуальную энергию, их единицы из тысяч. Ну, это, по крайней мере, те люди, с которыми я общался, с которыми пытались разговаривать на эту тему. Очень мало можно встретить людей, которым удалось преодолеть садхистхана-чакру и контролировать эту энергию. Очень мало. В большинстве своем люди оправдывают свои желания какой-либо философией или какими-либо текстами. Но на самом деле, грубо говоря, это потакание своим страстям и придание им какого-то ореола или там рюшечек каких-то. Но по опыту человек, который не научился контролировать свою собственную энергию, ему лучше воздержаться от ее траты. Понятно, доходчиво объясняю? То есть классическая форма жизни человека. Это лет так до 20, наверное, 25. Это ученичество, когда человек не просто знания накапливает из книжек, а когда он пытается познать себя. То есть до тех пор, пока человек не разобрался со своими энергиями личными, смешивать с какими-то другими энергиями, ну, можно. Просто вряд ли он их будет контролировать. Понятна логика? То есть сначала по классике ты разбираешься с собой, со своими энергиями, тогда ты начинаешь уже выстраивать какие-то взаимоотношения с другой энергией, допустим, женской или там мужской, неважно, для определенных изменений. Но, к сожалению, как показывает опыт, человек ни себя не понимает, ни другого не понимает. Получается, их сосут лярвы, которые с них просто стаскивают жизненную энергию. По брахмачари, ну, в двух словах, как бы, основное – это сдерживание энергии для развития себя. Если вы сможете себя развить, тогда, в принципе, вы можете эту энергию уже тратить ну, в каких-то разумных пределах на какие-то благие дела. Это или деторождение, или там сублимация энергии, конвертация энергии. Допустимо, но еще раз говорю, как показывает опыт, чем больше у человека страстей, тем быстрее он найдет обоснование, почему сексуальными утехами стоит заниматься как можно больше. Не только поэтому. В этом мире наверняка сейчас мы переживаем такой этап, когда секс насаждается в социуме. И какие-то мудрецы подсказали, что нужно сделать. И сказали, а вы, говорит, старайтесь их максимально развлекать по всем параметрам, чтобы люди максимальное количество энергии тратили. Вот когда люди будут тратить количество энергии, они будут больные чахлики, и вы ими будете совершенно спокойно управлять. И тогда возникла определенная концепция трех С, как ее назвали. Секс, спорт, скрин. Секс, понятно все, то есть максимальное навязывание людям с детского возраста сексуальных утех. А что будет, если ребенок в 8 лет начинает заниматься, например, там, мастурбацией? Знаете, нет? Какие варианты у вас? Ну, какие предположения? А? Да отказаться он от лярвы совсем не сможет, он просто будет дистрофиком, то есть он не сможет эволюционировать адекватно. Он не будет развиваться, потому что через соответственно чакру будет вытекать вся энергия. Это я вам привел пример совершенно реальный. У меня знакомый в Португалии живет, он говорит: Андрей, что делать? Дети с 8 лет занимаются сексом по интернету, с 8 лет. В 12 лет там уже чуть ли не сексуальные утехи, это совершенно норма жизни. И родителям объяснить или доказать, что это на ребенка может повлиять странно, говорит, вот, на меня смотрит как на сумасшедшего, ты странный русский, иди, у нас как бы свои немножко развлечения и так далее. Это то, что там уже реализовано. Это нормально, когда люди, дети в молодом возрасте выплескивают энергию через соответственно чакру. Поверьте, ничего хорошего этого не будет. Так вот, была принята эта концепция 3S, когда навязывание как можно раньше детям этой концепции. Вот за чуть больше 100 лет им это практически удалось. В России сейчас то же самое. Там уже в детском садике детям ходят и рассказывают ювенальщики, ювенальная юстиция говорит о таких совершенно диких вещах. Вторая концепция, которая была принята, это экран, когда через экран, соответственно, навязывают иллюзии, которые, контроль сознания ума через экран, через картинки. И, соответственно, третье, это спорт был внедрен в этот мир. Как вы знаете, спорт, он тратит очень много жизненной энергии. Если вы не знаете, что спортсмены совершенно несчастные, то я вам констатирую факт. В свое время работал в Олимпийском комитете и, соответственно, знаю, что это такое профессиональный спорт. Это инвалиды к 30 годам в большинстве своем. Несчастные люди, к моему большому сожалению. И самое главное, это те эмоции, которые на этих соревнованиях снимают с публики. Это жизненная энергия, которая могла быть созидать или еще что-либо. Но развлечения делают свое дело. Поэтому брахмачарья в данном ключе – это воздержание от тех непотребных вещей, которые навязаны сейчас социумом, грубо говоря. А в адекватной форме смотреть на реальность и использовать свою сексуальную энергию разумно там, где вы ее можете использовать. Все остальное, если вы не контролируете свою сексуальную энергию, она у вас утечет тому, кто ее у вас заберет. Или те сущности, которые у вас эту энергию будут забирать. Ну, в общем, как показывает опыт, к моему большому сожалению, спорт, он не дает тех качеств, которые вам реально пригодятся при сдаче самого главного вашего экзамена. А самый главный ваш экзамен в жизни будет – это ваша смерть. Вот когда вы придете к порогу переход в новый мир, поверьте, это очень главное. А давайте я вам приведу пример, чтобы вам было понятно. Вот есть аэропорт, и в аэропорт разные рейсы. Один рейс летит в Намибию, другой в Западную Сибирь, там в чащу, где вы человека не встретите на 1500 километров. А третий, например, куда-нибудь там, в какую-нибудь более-менее благополучную Швейцарию, где более-менее спокойно. И у вас будет выбор в Намибию, в Западную Сибирь, соответственно, или в Швейцарию. Какой выбор вы сделаете? Это если он у вас есть. А представьте, что у вас выбора нет. Вы уже пришли к аэропорту, на вас наручники, и вам говорят: парень, ты спортом занимался, это здорово, это поможет тебе в Западной Сибири, вот туда ты и попадешь. И там будешь общаться с теми, которые тебя поймут. Они будут от тебя или за тобой бегать. Вернее, как днем ты за ними гоняться, они за тобой ночью будут гоняться. Вот так вот вы будете жить. Просто поймите, как те качества, которые вы улучшаете с помощью спорта, реально помогут вам в после смерти. Если об этом не задумываться, то, конечно, тогда наша жизнь, она только для того, чтобы вот вы это тело кормили, а потом оно состарилось и умерло. В лучшем случае. Это на самом деле очень серьезно. Приведу вам пример. У меня минимум двое знакомых, у которых большие данные, которые там уже величины в своих направлениях. И когда они там, один хороший знакомый, он получил уже 4-й дан, и он теперь занимается очень серьезной йогой. По ряду причин. Я в свое время тоже занимался восточными единоборствами и преподавал, но когда очередного моего ученика чуть не посадили, я понял, что, в принципе, что-то я не то, наверное, делаю. Потому что научить человека отбивать голову – это одно, но реальность совсем другая. Единоборство хорошо для определенной категории людей, но я вам приведу цитату из одной истории Будды, когда, Будда в одной из прошлых жизней был правителем. И у него друг детства был тоже правителем. Этот друг детства его захватил по ряду причин. Хотел его съесть, потому что он превратился в людоеда на некоторое время. Ну и, соответственно, вот у них там такая дискуссия с этим кшатрием, короче, с этим людоедом возникла. И людоед ему говорит: слушай, ну ты же, говорит, вот почему ты, говорит, мне поддался? Ты же кшатрий, ты, говорит, должен выполнять определенные кшатрийские законы. Кшатрий — это воин, это витязь, настоящий витязь, который по нормам и правилам живет. И тогда Будда ему сказал, говорит, что приверженцы кшатрийской дхармы все равно перевоплощаются в низкий мир, к большому сожалению. Потому что те устои, которые в этом мире есть, да, он может быть самый сильный, самый ловкий, самый умелый. А к чему привела его ловкость или сила? Чаще всего это негативный аспект. Поэтому, что касается как бы боевых искусств, это очень хорошо. Я 100% уверен, на определенном этапе любому мужчине желательно заниматься боевыми искусствами, но в меру. И потом вовремя оттуда стоит уйти, потому что потом начинаются уже большие травмы, большие проблемы. Для мальчика очень хороши боевые искусства, но в разумных пределах не спортивные, когда соревнования, ну, поймите еще раз, пожалуйста, если у мальчика судьба воина, и вот вы знаете, что он будет как воин, то есть он не сможет дальше развиваться, тогда отдавайте его в боевые искусства и всячески потакайте, вырастет воином. Но если вы, как мама, понимаете, что воин накормует, вполне возможно, то есть накопит определенную карму, и вы, как соучастница его кармы, тоже получите определенный процент. Поэтому лучше из мальчика растить брахмана, то есть чтобы это был ученый, а не воин. То есть, по крайней мере, прикладывать усилия для того, чтобы он стал ученым. Если он сам откажется и сам выберет стезю воина, тогда ничего не поделаешь. Это его выбор, вы не будете нести ответственность. Ну а люди, которые там хоккеисты растят, знаете, вот есть такие, реально, с 5 лет возят, там, он будет хоккеистом, там, да, там, или она будет балериной, там, вот, я сказал, будешь, иди танцуй, да. Но они кормуют на самом деле. То есть это факт. Поэтому, конечно же, они через... Конечно же, это очень часто там такое бывает, что как бы сами не смогли реализовать какую-то мечту голубую в каемочках, да, и ребенка своего туда заставляют. Но это 100% карма. Но и у этого ребенка, который попал в такую семью, такую карму, такая карма, что его сейчас заставляют. В будущих жизнях эти родители будут на месте этого ребенка, которого будут заставлять. Вполне возможно, он как бы он сможет эволюционировать каким-то образом. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, поймите, вы должны четко понимать, к какой варне будет относиться ваш ребенок. То есть по вашему сословию вы можете понять, какие у вас, допустим, предрасположенности, что вам нравится, что не нравится. Знаете, это все несерьезно. Совершенно точно, что карма и варна может измениться в течение жизни человека. Это 100%. Не бывает, это, понимаете, вот сейчас в Индии, конечно, сейчас сохранилась такая кастовая система, когда ты родился в семье, даже если духовный урод, но ты родился, все, ты там такой-то, и вот бесповоротно. Но это не серьезно. Любой нищий может стать адекватным человеком, в каких бы условиях он ни родился. Или человек, который рождается, ну, по своей карме, ну, понятно, не в той ситуации, в которой он хотел бы оставаться. В Индии сейчас из касты в касту очень сложно выйти. Там шудра, если родился, все, это приговор, и его будет чмырить, как говорят вот современные пацаны, всю его жизнь. Он все время будет шудрой. И вот те, кто выше стоят по социальной лестнице, они просто не будут давать ему даже подниматься. Вот человек будет стремиться к развитию, ему не будут давать. Поэтому в абсолютном смысле вы должны понимать, ну, допустим, у вас есть какие-то качества, вы знаете свои качества. Примерно 70% ваш ребенок эти качества унаследует. Даже по генам или по карме, которые у вас есть. Соответственно, и давайте ему эти лучшие качества развивать, если это возможно. Ну, если девочке некуда девать свою жизненную энергию, наверное, можно и предложить выливать через секс. Но точно так же не будет развиваться. Давно уже проведены были исследования, где четко понятно, что у человека, у которого, грубо говоря, вырабатываются 2 типа гормонов. Или на умственное развитие, или на физическое. То есть человек, если его помогать, он будет или физически очень сильный, но он будет страдать другими вещами. Или другой человек, который будет умственно там гениален, но он будет физическим страдать. Точно так же с сексуальными вопросами. Если гормоны выделяются на удовольствие, ну да, они будут выделяться, человек это будет испытывать. но, к сожалению, накладывает определенное количество ограничений. Поэтому лучше развиваться и девочки, и мальчики одинаково до первого, ну, до определенного этапа. Потом уже у каждого своя стезя. Но самое главное, нужно учиться контролировать свою энергию, то есть разобраться со своей энергией. Бессмысленно смешивать с другими энергиями, если ты с собой не разобрался. Аскетизм или тапас, который, соответственно, уже рекомендуется человеку. Понятие тапас. Кому-то говорит, нет, что-то. Как вариант, это название энергии, которая существует в этом мире. Это универсальная энергия, которая позволяет человеку и реализовывать какие-либо задумки, которые он хочет реализовать. И в то же самое время энергия, которая во всем может ему помочь. Это как защита его. Это такой, знаете, энергетический щит, тапас, который не позволяет ничему негативному прийти к этому человеку, пока у него эта энергия есть. Закончится энергия, придут проблемы. Ну, грубо говоря, примерно так происходит. Как достигается тапас? Какие варианты?
Йога,
аскезы, терпение. То есть, когда человек ограничивает в себя в чем-то, он накапливает энергию. Когда человек ни в чем себя не ограничивает, что происходит? Трата энергии. Поэтому тапас – это ограничение, самоограничение в разумных пределах. Тогда энергия будет накапливаться. Йога очень хорошо позволяет эту энергию как раз-таки уже конвертировать. Потому что как таковая энергия, она… Я приведу грубый пример, но вам будет понятно. Вот существует фракция нефти. Ее добывают из земли. В этой фракции намешано много что. Определенные заводы, которые эту фракцию разбивают на составляющие и получают фосфаты, удобрения, там, полимеры какие-либо, пластик, то, что вы используете, косметику женскую вы используете из нефти, ну и так далее. Много чего, плюс там бензин, дизельное топливо. Оказалось бы, одна и та же фракция. Так вот, нефть, она как энергия, грубо говоря. А то, что вы из нее уже извлечете, зависит, с одной стороны, от вашей квалификации, а с другой стороны, от того, на каком заводе эту нефть будете перерабатывать. Будете йогой заниматься? Отлично. Вы будете эту энергию превращать в тапас. Если вы будете там стремиться к каким-то удовольствиям, вы ту же самую энергию будете сливать в эти удовольствия. Поэтому как вы будете поступать со своей жизненной энергией, это уже, можно сказать, ваш выбор, но который на самом деле обусловлен вашей кармой. Понятно, о чем говорю? Нет? Почему, допустим, ребенок в Португалии, вот о конкретном, о ком мне этот знакомый рассказал, там 8 лет уже занимается мастурбацией. Какие варианты? Почему? Почему же он попал под такую негативную информацию и так его смогли вот обмануть? Какие варианты? Чьи они именно попали в этой жизни уже под раздачу, потому что когда-то кого-то развращали. Сейчас вынуждены будут испытывать это все в обратную сторону. И к моему большому сожалению, что этот путь, он такой довольно, с одной стороны, жесткий, но до некоторой степени справедливый. Получит по полной программе, к моему большому сожалению. Хотя многие, со мной могут не согласиться. Они скажут, что удовлетворение страстей – это самая главная цель жизни человека. Хорошо, пойдем дальше тогда. То, что рекомендуют, опять-таки, в йоге, то есть то, это не яма, то есть это удовлетворенность. Удовлетворенность тем, что вы имеете на данном этапе. Если вы ставите перед собой очередные цели, к которым нужно будет стремиться, вы не сможете заниматься йогой, потому что ваша жизненная энергия все дальше и дальше будет уходить от вас. Потому что та реальность, допустим, у человека есть какое-то несбыточное желание. Давайте приведем пример, что человек может желать и что он не может получить. Пример какой-нибудь приведите, пожалуйста. Яхта. Березовского. Почему именно? У Абрамовича говорят больше. Причем самое любопытное, как вы думаете, для чего же так вот пестрят эти новости тем, у кого какая яхта, у кого какая квартира? Да, чтобы менеджеры среднего звена знали, куда им стремиться. А вот если я буду хорошо работать и служить тем, кто мне будет давать деньги, у меня еще больше яхта получится, ну и так далее. К сожалению, это да, это именно, как, знаете, есть осел, который тянет телегу. А ведь они, по сути, ведь менеджеры, которые занимаются, вернее, контролируют большие активы, их можно сравнить со слом, перед которым висят морковки. И он к этой морковке тянется и тянет за собой тот самый груз, который на него кто-то повесил, к моему большому сожалению. Но это очень несчастные люди чаще всего. И смысл в том, что если вы хотите, допустим, получить какую-то яхту, ну, не важно, яхта — это слишком для многих из наших слушателей или там зрителей будет, мало кто захочет наших зрителей яхты. Давайте скажем, там, большой дом, давайте сделаем там 12 на 12, два этажа, бассейн, конюшня, да, что там, о чем еще мечтаю, да, там, жена, значит, плодовитая, там, 12, 16 детей, да, 16 сейчас цели новые ставят. Как? Ну и, соответственно, человек начинает стремиться, ну хотя бы, да, давайте попробуем подумать, как дом образуется. Для того, чтобы дом заработать или там найти какие-то средства, которые сейчас туда вкладывают, нужно трудиться на кого-то. Правильно, мало кто из бизнесменов может себе позволить так вот, все, бизнес оставляю, ставлю там дом, начинаю жить. Есть такие, но очень чаще всего бизнес он засасывает. Это как белка в колесе, он не может вырваться из бизнеса, потому что его всегда нужно поддерживать в той или иной форме. Так вот, для того, чтобы этот дом реализовался, нужно потратить колоссальное количество жизненной энергии на то, чтобы это проявилось около вас. О какой йоге может быть речь, если человек строит себе дом? Правильно? Или у вас есть примеры, что человек это может реализовать?
Как быть тогда?
Можно. Только вопрос, каких объемов, сколько энергии у вас на это уйдет, на дом. Да? И сможете ли вы, когда вы будете работать на дом или о доме будете думать, заниматься йогой? Как показывает опыт, человек не способен заниматься саморазвитием. Он будет весь в стройке. У меня знакомые ребята на Украине, правда, жили не тужили, ну и как модно это, решили поехать на землю. Родовая община там. Дом, да, семья и так далее. Ну и, соответственно, сейчас переписываюсь и говорю, ну что ж такое? 12 часов в сутки тружусь, не покладая рук. Ни на какую йогу уже дальше не хватает энергии, силы и так далее. Почему так? Как вы думаете, почему? Все очень сложно на самом деле. Не так просто объяснить, но я попробую. Дело в том, что если человек что-то делает материальное, то он получает не просто определенную карму от этого материального, ведь важно еще, кто этим домом будет потом пользоваться после него. Если его наследники будут, мягко говоря, недалекие и будут этот дом использовать не по назначению, то даже в другом мире, находясь, он будет получать карму, негативную карму, потому что он помог кому-то в этом мире не совсем корректно распоряжаться, ну, своей жизненной энергией. Давайте упрощу, переведу на русский язык, чтобы было понятно. Вот есть дом. Есть человек, который этот дом построил. Он вложил колоссальное количество энергии в этот дом. Он уходит уже из этого мира, потому что стал старый. Но те люди, которые будут пользоваться плодами его труда, будут отдавать ему определенный процент кармы, которую он создал. Если этот дом будет приносить благо окружающему пространству, то он получает процент блага. Если дом будет просто прожигаться, ну и там тратится энергия, там будут классические истерики, там будет, ну, все, как это в социуме принято, то человек, который это все создал, получит процент негативной кармы. Поэтому-то и рекомендуется, живите по тем возможностям, которые у вас есть, не стремитесь вы к чему-то большому, потому что наша жизнь, она не ограничивается только материальными вещами, которые вы можете пережить, или теми чувствами, которые можете испытать. Все намного серьезнее. Наша жизнь — это переходный этап. Неважно, какой ширины там дом вы оставили после себя в этом мире. Важно, что вы от этого дома будете иметь в будущей жизни. Это на самом деле очень важно. То есть чем шире вы ставите перед собой задачу и понимание, тогда вы сразу понимаете. Для того, чтобы мне достойно перевоплотиться. У меня должен быть относительно скромный дом. У меня должна быть там, если уж мне нужна лошадь, то одна лошадь, там, или там две, потому что, ну и так далее. Ну, то есть нужно понимать, сколько энергии вы потратите и какой результат получите. Это вот с детьми. Я почему привел этот пример? Есть такая проблема, наследники, слышали? когда у человека возникают наследники, он свое состояние оставляет этим наследникам. Ну, наверняка, вот, фильмы вы смотрели. Я привел дом, это в примитивном варианте, но для человека, который своим наследникам оставляет какие-либо средства, это обуславливает то, как он будет жить в будущих жизнях. Потому что это как депозит. Как бы объяснить вам популярно? Он взял часть своей жизненной энергии и вложил в что-то. Вот то, как это потом дальше будет использоваться, будет влиять на то, как он будет даже в будущих жизнях жить. Понятно? Кому давать? Вы должны воспитать. Я же в самом начале вам сказал, если у вас будут адекватные наследники, адекватно будут распоряжаться вашим имуществом. Подождите. А это уже, это ваша проблема. Если вы воспитывали воспитатели, потом учителя, потом преподы в институте, а потом телевизор и социальная жизнь, то ничего хорошего из него не вырастет, я вас уверяю. Нужно своего ребенка воспитывать самостоятельно, тогда вы будете нести ответственность. Если вы положились на социальную жизнь, вот мне же нужно работать, правильно, у меня же дом, там конюшня, но я утрирую, я не про вас, я вообще. То, соответственно, знаете, в Москве сейчас плакаты, по крайней мере, вот месяца два назад были плакаты. Какой хороший ребенок, весь в няню, да? Видели наверняка, да? Это вот именно о том, что люди на самом деле перестали воспитывать своих детей, не дают на откуп как бы воспитателям, а что воспитатель воспитает? Это невозможно. Вы, ну, поэтому и как бы в этом-то и весь смысл, что вы, когда перевоплотились на эту планету, вам не говорили определенные законы. Вам не говорили, что то, что вы оставите на этой планете, будет обуславливать то, как вы будете жить потом. Почему вам это не говорили? Да потому что вас нужно использовать как рабов максимально. Ну, не вас конкретно, вы уж извините, что я на вас смотрю, конечно. Но каждому из вас были навязаны определенные парадигмы, которые не выгодны вам, но выгодны тем, кто вас, выгодны тем, кто вас будет использовать. То есть вам говорили впрямую ложь. Буквально вчера ехали с сыном, говорили на эту тему. Кто контролирует эту планету и почему так, такие странные законы. Потому что он мне начал задавать определенные вопросы там, про экономические модели. Почему тем или иным образом выстраиваются, почему именно так? Я ему говорю, ну как, почему такие, почему ломаются машины? Ну потому что производителю выгодно, чтобы его машины часто покупали, чтобы машина там работала 3 года и потом новую. Он говорит, ну это же все равно там, ну и как бы мы с ним начали по-детски дискутировать. Я говорю, ну понимаешь, потому что, допустим, машина, есть корпорация Ford, допустим, корпорация Toyota. Они оба получили кредиты от банков. Банкам нужны проценты получать, и банкам нужно, чтобы эти кредиты отдали. Возникает конкуренция. Конкуренция, с одной стороны, экономически хорошо, потому что якобы дешевле становятся продукты, якобы. На самом деле нет. Потому что конкуренция заключается в том, что продукты или там машины, они закладываются определенным сроком работы или сроком жизни. Знаете, это нет? К йоге, конечно, имеет косвенное отношение, но к философии «как жить» это 100% имеет. Наверняка вы не знаете, что еще в 20-е годы было принято решение, чтобы лампочка, которая работает в вашем доме, работала не больше 1000 часов. Вот 1000 часов отработала, она должна обязательно перегореть. Потому что в те годы начали делать лампочки, которые работают по 100 лет. Не знали об этом? Да. Лампочки были изобретены еще в 20-е годы, которые не перегорают. Их специально было принято решение, чтобы заводы работали дальше, чтобы они вовремя перегорали. Почему, допустим, вот есть Audi, и Audi славится тем, что у него постоянно перегорают лампочки. В Тойоте я у себя ни одной лампочки еще не менял. В Ауди менял, ну, часто менял, честно скажу. Это, говорят, это слабость такая. Потому что корпорация Osram, которая входит, соответственно, ну, ладно, короче, неважно. Ну, в общем, мы говорили на эту тему, и сын мне говорит, слушай, пап, ну это же странно. Говорит, вообще, почему так это странно все происходит? Я ему говорю, ну, потому что наверху есть такое предположение, что эту планету контролируют души, которыми, в принципе, людьми-то назвать нельзя. То есть все делается через шиворот на вывод. То есть планета разрушается, всех это устраивает, и по-прежнему продолжают дальше так жить. Старшего сына отдали в школу обычную на 1 год. Больше не отдавали. То есть есть альтернативные, есть вальдорфские школы. Да, это чуть дороже, конечно, но не чуть дороже, а раз так в 20 дороже, наверное. Ну, неважно. Зато, по крайней мере, там более-менее адекватная атмосфера. По крайней мере, в той школе, где сын учится, вегетарианцы все. Нет, они едят, может быть, он говорит так, что едят мясо по праздникам где-то, но в школе их кормят только вегетарианской пищей, например. Вот. Ну и, соответственно, обучение там совсем другое. То есть более адекватное, нежели в школе. Ну и, соответственно, получается, что социальная среда, которая может себе позволить обучать ребенка там, за 20 тысяч рублей в месяц, ну, более-менее адекватная уже. То есть, соответственно, и люди более-менее толковые вокруг. Ну, соответственно, ищите, найдете. Но факт, что это не самый даже лучший вариант, то в идеале, конечно же, это делать частные школы самостоятельно, это возможно. То есть, если нужен диплом, соответственно, можно это все дело организовать. Есть обучение на дому, есть такое понятие, когда ребенок сдает как бы экзамены, но на сами занятия не ходят. Вот. Анастасийцы это часто реализуют. У меня здесь соседи в соседнем поселении, у них много семей так делают. То есть, когда ребенок только сдает экзамен, ну или там контрольные работы и так далее, сами обучают его иначе. Ну и как раз таки четвертый пункт, о котором стоит поговорить, это самообразование. То есть человек не должен останавливаться на тех позициях, на которых он вдруг оказался, а систематически прикладывать усилия к тому, чтобы развиваться. То есть если не будет образования или не будет развития, то наступает процесс стагнации и разложения. Поэтому регулярно ставьте перед собой определенные планочки, не с точки зрения материального обогащения, а с точки зрения познания самого себя, изучения себя, изучения окружающего мира посредством самого себя, ну и так далее. То есть самообразование — это крайне важно. Тогда будет адекватная целостная личность, которая будет нести гармонию и благо вокруг себя, соответственно, и ему будет очень хорошо все. Ну и самое, соответственно, последнее, по крайней мере, то, что рекомендуется. Как вы думаете, что? Какие варианты? Саша, вспоминай. Нет, в абсолютном смысле это посвящение своей энергии, своих благих поступков во благо. То есть отдача, деление с другими лучшим, что ты можешь. То есть отдача другим то, что для тебя имеет уже какую-то ценность и чем ты можешь поделиться. Это обратная сторона этого стяжательства, когда себе. Вот в конце, когда человек уже созрел, когда он стал более-менее адекватной личностью, ему рекомендуется отдавать лучшее то, чем он обладает. Это, ну, без этого невозможно, потому что, наверное, имеет определенные параллели с тем, что мы говорили о материальных вещах, которые вы оставляете кому-либо. Очень важно, кто и как этими материальными вещами будет распоряжаться. Мы говорили, понимаете, о чем, да, речь? То есть это влияет на вашу будущую жизнь. Соответственно, то же самое, если вы будете что-то себе копить там, в качестве энергии или знаний, да, эта энергия, конечно же, будет влиять на то, как вы будете жить. Но в абсолютном смысле это уже как бы высшая йога. Смысл в том, что человек как персона себя воспринимает только находясь на уровне развития детского садика. Когда персонализация, когда я, личность, мое, мне, это примитивный уровень развития. Потому что в абсолютном смысле человек, он субстанция духовная и космическая, говоря так патетикой, наверное, но смысл в том, что на определенном этапе, если человек развивается своей духовностью, он понимает, что он и другие люди — это единое целое. И, соответственно, отдавая лучшее другим, он таким образом, на самом деле, ну, я не хочу просто говорить примитивные слова, то, что ты отдал другому, это отдал самому себе, но привести какое-то такое простое, доходчивое объяснение тоже пока вот не получается. Наверное, можно сказать так, что та жизненная энергия, которую ты можешь отдать в этом мире, по закону сохранения энергии, чем больше ты отдаешь, тем больше тебе возвращается. Понятно? Поэтому знание, энергия, все самое лучшее, что у вас накапливается, постарайтесь делиться. Это невозможно потерять. Люди корыстные, люди эгоистичные, они, конечно, если увидят мою лекцию или то, что мы сейчас с вами обсуждаем, они скажут, да это идеализм, факт. С их точки зрения, их реальности, где слабый пожирает сильного, это норма. То есть кого-то унизить или у кого-то забрать то, что хочется присвоить, это норма жизни. Для них я идеалист, который говорит о каких-то аморфных и идеалистических вещах. Но просто те люди, которые живут как хищники, а это сознание хищников, когда сильный забирает у слабого. Они не рассматривают вообще понятие закона кармы и реинкарнации. Они думают, что они живут одной жизнью, и вот после них хоть потоп. Но это очевидно, лекция не для них. То есть, к сожалению, это разные совершенно парадигмы, и пусть они накапливают свой опыт этой жизни. Есть такое высказывание, не в коня корм, знаете? По-разному, конечно, его интерпретируют, но вот в этом смысле та жизненная энергия, которую йог будет получать, она будет делать из него демоническую личность, если он без нравственных основ двигается. Ну, грубо говоря, то есть энергия, которую он сможет с помощью йоги проявлять, не в пользу будет уходить, а во вред. Если посмотреть былые писания, которые сохранились до наших дней, где что-то говорится о йоге, о саморазвитии, там есть примеры, где люди становились демонами благодаря йоге. Равана, опять-таки, да не только Равана. У Равана у него была другая яма, совсем другая, мягко говоря. Он максимально наслаждался, то есть он не мог пропустить, например, ни одной юбки. То есть он был, как это сказать, женозависимый. Вот. Ну, это много всяких дел, которые, ну, наверное, не самые лучшие. И не только Равана, поверьте. То же самое в Махабхарате, там йоги, как, точнее, давайте ладно, не будем. В общем, есть прецеденты, где говорится, что йога может иметь побочные эффекты для неразвитого сознания. Как бы. Поэтому рекомендуется сначала стать нравственным, или же, говоря по-простому, живите по совести в ладу с природой. Вполне возможно, у вас получится йогой заниматься без побочных эффектов. Амбициозные люди, они в йоге обычно ничего не достигают. Ну, вернее, как? Они достигают ровно до тех пор, чтобы это было можно что-то променять, ну и, короче, разменивать свою жизнь, свою жизненную энергию на какие-то сиюминутные вещи. На мой взгляд, не самые разумные.